Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы завершим изучение 15 главы первого послания к Коринфянам. В наших прошлых лекциях мы обсуждали воскресение Иисуса Христа, а также важность этого события для нашего с вами воскресения. Сегодня мы поговорим о том, как наше воскресение будет происходить. Давайте прочтем 35 стих. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» В этом отрывке апостол Павел отвечает на вопросы «как» и «что». Нередко люди не видят разницы между такими понятиями, как воскресение тела и бессмертие души. Великие философы древности, Платон и Цицерон, отстаивали идею бессмертия души. Павел же проповедовал будущее воскресение тела. Во времена самого Христа саддукеи отвергали любое воскресение, будь оно духовное или физическое, а также они отвергали какую бы то ни было жизнь после смерти. Однако сам Христос отвечал им, как мы читаем в 22 главе Евангелия от Матфея, в 31 и 32 стихах. «О воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Ответом для тех, кто отвергает идею телесного воскресения, является воскресение самого Христа, тело которого было возвращено к жизни. Но может возникнуть новый вопрос. Как тело, которое умерло, может воскреснуть и оставаться таким же, каким оно было прежде? На примере окружающей нас природы Павел показывает нам, что наши воскресшие тела уже не будут такими, как прежде. Это будут те же самые тела, но в точности такими, какими они были до этого, наши тела уже не будут. Прочтем 36 стих. «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Иллюстрацию того, о чем говорит Павел, мы видим на примере зерна. Зерно, попадающее в плодородную почву, дает жизнь новым зернам, подобным тому, из которого они выросли. Но само зерно умирает. Новые зерна лишь похожи на него, но это уже другие зерна. Так что же такое смерть? Смерть — это отделение. Она не является концом существования души или личности, ибо ни то, ни другое никогда не умирает. Наше истинное «я» оставляет тело, чтобы прибыть с Господом, если мы, конечно, являемся Божьими детьми. А наше тело исчезает. Смерть — это отделение личности от телесной оболочки, которая разрушается и исчезает. Слова, что все из праха произошло и в прах все возвратится, относятся только к телу человека. Далее Павел отвечает на другой вопрос: какое тело будет воскрешено? Стих 37. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или какое другое. Христос является первенцем, а позднее за Ним последуем и мы. Мы с вами ожидаем восхищения Церкви, когда Христос возьмет верующих из этого мира. Если к моменту восхищения мы с вами уже будем мертвы, нам предстоит воскресение. Ну а если к моменту Его возвращения мы все еще будем оставаться в этом мире, нам предстоит пережить восхищение и преображение. Посеянное в землю зерно опять представляет собой прекрасную иллюстрацию. Вовсе не само зерно наделяет себя новым телом, и сеятель тоже не имеет к этому отношения. Новое тело дает зерну сам Бог. Прочтем стихи с 38 по 41. «Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Итак, разница между мертвым телом и воскресшим телом гораздо более разительна, чем разница между человеком и животными, рыбами и птицами. Читаем стихи с 42 по 44. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Дело в том, что полученное Адамом тело всегда было подчинено смерти. Несмотря на то, что Адам не умер бы, если бы не совершил грехопадение, его тело все равно было покорно смерти. Однако, посредством воскресения мы получаем новые, нетленные тела. Касательно 44 стиха я хочу рассказать вам одну историю. Много лет назад проходила конференция богословов по вопросу воскресения. Является оно духовным или физическим? Надо сказать, что и по сей день либералы называют воскресение духовным, отвергая возможность телесного воскресения. На этой конференции выступал один известный теолог с докладом по поводу этого самого стиха. Основной акцент он делал на слова «духовное тело». Вывод, к которому он пришел в ходе доклада, состоял в следующем. «Воскресение является духовным, потому что в этом стихе сказано, что оно является духовным». Все либералы дружно подхватили эту идею, и кто-то даже предложил опубликовать этот доклад в виде отдельной статьи. Но среди собравшихся был один весьма видный специалист по греческому языку. Когда он взял слово, среди либералов возникло замешательство, поскольку этот ученый мог своими серьезными вопросами поставить в затруднительное положение любого. Этот знаменитый профессор взял слово и сказал, что хочет задать автору доклада один простой вопрос. Что, по мнению автора, играет в предложении более существенную роль – существительное или прилагательное? Докладчик прекрасно понял, к чему он клонит, но был вынужден отвечать. Он ответил, что, конечно же, существительное играет более важную роль. Тогда профессор сказал, «Поразительно, что вы в своем докладе акцентируете внимание на прилагательном, тогда как главное значение имеет существительное». Давайте еще раз рассмотрим этот стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». То есть главным участником воскресения является именно тело. Когда тело умирает, это плотское, душевное тело. Воскресая, это тело уже является духовным, то есть в нем доминирует дух, но это по-прежнему тело. Надо сказать, что в конце концов участники этой конференции решили не публиковать ту работу. Иными словами, весьма незамысловатые рассуждения на основе грамматики помогли дать ответ на сложные теологические рассуждения. Читаем далее стихи с 45 по 47. «Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. Первый человек был перстным, созданным из праха, по-гречески «хойкос». В наши дни мы часто слышим разговоры об экологии, но кто виноват в этих проблемах? Виноват сам человек. И все потому, что он сам был создан из праха. Неудивительно, что в своей жизни человек тоже производит вокруг себя прах и мусор. Так уж он устроен. Ему свойственно создавать мусор. Но второй человек — это Господь с неба. Стихи с 48 по 50. «Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Мы все носим в себе образ земного. Мы потомки Адама, и это наше естественное состояние. Но мы также пребываем во Христе. Мы присоединились к Нему, а потому у нас есть надежда. Надежда на воскресение в вечном теле, которое вечно пребудет со Христом. Сегодня мы несем в себе образ земного, однако мы взираем на будущее, на тот день, когда мы будем нести небесный образ. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Наши бренные тела на небеса не попадут. И я радуюсь этому. Я бы с удовольствием поменял свое тело уже сейчас. Но Бог вовсе не собирается реставрировать наши тела. Тленное не может наследовать нетление. Наши тела однажды лягут в могилу, подобно семени, а поднимутся из могилы новые тела, новые храмины, в которых мы будем обитать. Новые тела будут напоминать наши прежние тела, но в то же время это будут совершенно новые тела. Некоторые атеисты просят после их смерти развеять их прах по ветру. Иными словами, они как бы бросают вызов Богу. Сможет ли Он собрать вновь все эти разрозненные атомы? В основном тело человека состоит из воды, то есть из водорода и кислорода, а также и нескольких десятков других химических элементов. Так неужели вы думаете, что Бог будет не в силах соединить вместе все эти элементы? Может быть, Он захочет использовать какие-то другие атомы? Ведь атомы водорода очень похожи друг на друга. Для меня нет никакой разницы, если для того, чтобы создать мое новое тело, Он использует другие атомы. И очень глупо, когда на основании этих соображений мы опровергаем возможность воскресения. Однако одним из главных аргументов атеистов против возможности воскресения является то, что Бог не сумеет собрать все эти атомы вместе. Друзья мои, если однажды Бог сумел создать наши тела, то нет никаких сомнений, что Он сможет создать их во второй раз, ибо Он Бог. Бог воссоздаст наши тела, независимо от того, лежат они в могилах, или же развеяны по ветру. Первая ересь ранней церкви была отрицанием телесного воскресения. Мы видим, как Павел показывает нам истину воскресения. Он выступил против трех основных философских учений своего времени. Стоики учили, что в момент смерти душа сливается с божественной субстанцией. Это означало, что личность человека перестает существовать. Но Павел говорит здесь, что мертвые тела воскреснут. Также существовала эпикурейская школа, которая верила лишь в материальное. Эпикурейцы считали, что после смерти существование личности прекращается. Павел же говорит, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и наши тела также возвратятся к жизни. Платонизм представлял собой третье направление, отстаивавшее идею бессмертия души, но отрицавшее телесное воскресение. Павел пишет, что наши физические тела живут, но уже как духовные тела. Читаем 51 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Что такое тайна? Мы уже несколько раз обсуждали с вами этот вопрос. Тайна в Новом Завете — это то, что не было известно в Ветхом Завете, но теперь было явлено людям. Тайна — это то, что человек не может выдумать или узнать своими силами. Тайна — это то, что должно быть явлено ему Богом. Тайна состоит в том, что независимо от того, умрем мы или нет, мы все преобразимся. Часто верующие говорят, что хотят дожить до пришествия Христа, чтобы войти в Его присутствие. Однако прежде, чем кто-то из нас сможет войти в Его присутствие, все мы должны измениться. 52 стих. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это произойдет во мгновение ока. Стоящее в греческом оригинале слово «атомос» переводится как «самый малый отрезок времени». От этого слова происходит наш современный термин «атом». Ученые ошиблись, когда давали название этой частице. Они считали, что атом — это самая маленькая частица материи. Однако сейчас мы знаем, что и он состоит из элементарных составляющих. Правильнее было назвать его «стойхион», что означает «элемент». Но так или иначе, воскресение, о котором пишет Павел, произойдет во мгновение ока, то есть займет доли секунды. У нас даже не будет времени, чтобы осознать, что это случилось. Также сказано, что это произойдет при последней трубе. Что это за последняя труба? Имеется в виду его последнее призвание. Труба — это его голос. Апостол Иоанн в первой главе книги Откровения описывает свою встречу с Иисусом Христом. В 10 стихе он пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Таким образом, мы понимаем, что последняя труба — это голос Господа Иисуса Христа. Это будет последний призыв Христа, когда Он призовет всех мертвых к жизни, так что мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Читаем далее 53 стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Заметьте слова «надлежит облечься в нетление». Мы не можем попасть на небеса такими, какими мы являемся сейчас, с нашими теперешними телами. Будучи в этих телах, мы просто не сумели бы увидеть небеса такими, какими они являются. Наши тела весьма ограничены. Можно говорить, что мы полуслепы и полуглухи. Даже здесь, на Земле, мы видим лишь небольшую часть электромагнитного спектра и слышим лишь небольшую часть существующего звукового диапазона. Если мы попадем на небеса такими, какими являемся сейчас, мы пропустим многое из того, что там происходит. А лично я ничего не хочу упустить, друзья мои, и поэтому я очень нуждаюсь в новом теле. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Читаем стихи с 54 по 57. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: „Поглощена смерть победою“. И победа эта — победа воскресения. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Смерть утратила свое жало, потому что теперь мы способны заглянуть за порог смерти. Смерть — это всего лишь дверь, которая раскрывает перед нами необъятные просторы вечности. Но несмотря на то, что это лишь дверь в новую реальность, мне не очень хочется проходить через нее. Порой кажется, что смерть одерживает верх. Сколько великих людей этого мира достигли самых вершин, но и они склоняются перед смертью. Смерть — это ужасное чудовище. Однако Христос уже прошел путем смерти до нас. Господь прошел через мрак смерти за нас, и теперь Он говорит каждому из нас: «Я твой пастырь, и помни, что я не только проведу тебя через мрак смерти, но и введу тебя в вечность». Вот почему я, как его дитя, уже не боюсь того, что ждет меня впереди. Я просто беру его за руку, зная, что он проведет меня через эту дверь. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Может быть, мы стали победителями, потому что мы умны и талантливы. Нет, друзья мои, победа дается посредством Господа Иисуса Христа. В 12 главе книги Откровения, говоря о святых периода скорби, апостол Иоанн пишет, что они победили сатану кровью Агнца. Это единственный путь, каким каждый из нас сможет стать победителем. Читаем далее 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Я думаю, что этот стих перекликается с 9 стихом 1 главы. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Мы были призваны в общение Его Сына. Павел уже сказал нам в этом послании, что нам принадлежит все. Он написал, что мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее — все это наше, а сами мы принадлежим Христу. Жизнь принадлежит нам, и я хочу радоваться жизни. Смерть тоже принадлежит нам, ибо у нас есть Тот, Кто уже обрел над ней победу. Настоящее и будущее — все принадлежит нам. Мы более чем победители посредством того, кто возлюбил нас. Давайте помнить об этом. И этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.